Итак, всем привет, с вами Link Me Up, выпуск Телеком номер 120. Неожиданно сегодня с вами я, и сегодня у нас наконец-то завершение нашей прекрасной трилогии про балансировку. Сегодня мы будем говорить о железной балансировке. Со мной сегодня в гостях Сергей Платко. Так уж получается, что мы с Сергеем вот уже регулярно встречаемся, работаем вместе над каким-то наполнением для Link Me Up, и сегодня не стало исключением. Сергей работает в прекрасной компании «Цифровые решения», которая просто уже стала нашим другом. Привет, Сергей!
Да, привет, Роза! Привет всем, кто нас слушает! И да, сегодня мы расскажем про аппаратные балансировщики.
Мы, наверное, еще сегодня затронем тему, почему, как цифровые решения перешли из брокеров в балансировку. На наших глазах буквально, когда мы еще на митапе встречались на Link Meetup и обсуждали, что, кажется, пора.
Да, да, мы начали использовать наши брокеры как балансировщики, увидели все нюансы такого использования и поняли, что балансировщики — это отдельный класс устройств, который тоже нужно делать.
Окей, прежде чем давай пойдем с тобой по плану, хочу сказать, что всем, кто нас слушает, пожалуйста, пишите вопросы в чат или в комментариях на Ютубе, мы будем их посматривать и на что-то отвечать. Ну, давай начнем. С первой заявленной темы, да, о том, насколько правда аппаратной может быть балансировка в коробках и как вообще это реализуется.
Да, давай начнем с этого. И, ну, когда человек покупает аппаратный балансировщик, почему он думает, что он аппаратный? Потому что он покупает устройство, готовую коробку, которая покрашена в цвета какого-то вендора, и, собственно, по большому счету под него и сделано. Но если начать заглядывать внутрь этих балансировщиков, то далеко не всегда это будут честно аппаратные балансировщики. Более того, чаще всего это на самом деле программный балансировщик, просто сделанный на вендорском железе, внутри которого стоит такой же x86 процессор, на котором, собственно, крутится уже программное обеспечение соответствующего вендора.
Слушай, а как же страдания по чипам?
Ну, тут как страдания по чипам. Страдания по асикам, оно идет дальше. Это как раз-таки уже более аппаратная версия. Но вот для начала, в принципе, чем это отличается от того, что называется программная балансировка? Программный балансировщик, который просто берется как готовый софт, берется как софт, ставится на какой-то любой сервер или виртуальную машину, которая есть. В любом случае, у аппаратного балансировщика, даже вот в таком виде, когда это просто x86 от вендора, есть плюсы, заключающиеся в том, что вендор понимает, на какое железо он ставит свой софт, и, соответственно, отлаживает, настраивает именно под это железо. Соответственно, с потребителя снимаются вот эти все нюансы совместимости и особенности работы с разными сетевыми картами, с разными северными мостами и всем прочим. Ну, вот такой самый простой вариант, когда это просто там внутри x86 и ничего больше нету, это достаточно редкий вариант. Чаще всего все-таки, так же, как и программные балансировщики, используются различные аппаратные ускорители. В первую очередь, это, конечно же, собственно, использование возможностей сетевых карт по дополнительной обработке трафика, по ускорению, собственно, тот самый DPDK, который, в общем-то, вендор может еще и, помимо прочего, под себя как-то допиливать, ускоряя именно отдельно ту часть функционала, которая ему требуется. И второе направление вот этих аппаратных ускорений в программных балансировщиках, оно сильно связано с тем, что в аппаратные балансировщики добавляют функционал, который обеспечивает не только балансировку, но и какие-то другие задачи. Ну, собственно, самая такая из известных и широко применяемых — это снятие шифрования SSL, то есть, собственно, SSL decryption. Задача, она, получается, связана с тем, что она помогает и как таковой балансировке, то есть позволяет балансировать уже трафик дешифрованный, понимая, что внутри, и помогает разгружать, опять-таки, конечные сервера. Вот чаще всего эту функцию SSL Decryption — это одна из первых задач, которую перекладывают на аппаратные ускорители, такие аппаратные платы расширения вот таких программных балансировщиков.
Слушай, а вы у себя уже реализовывали частный SSL Decryption?
Нет, мы у себя его не реализовывали, и это какая-то пока что, ну, явно не ближнесрочная перспектива. Мы пока что в эту сторону так смотрим, как какой-то такой далекий потенциал, потому что задача там, задача нетривиальная.
Ну да, она мало того, что нетривиальная, так, ну вот я смотрю на отчеты вендоров там по TLS 1.4, и пока это выглядит просто как киллер вообще функционал SSL Decryption.
Да, там смотришь вот просто о том, что все равно полностью это все декриптовать не получается, это получается какая-то частичная, и дальше возникает вопрос, а насколько оно надо, если оно не работает стабильно и надежно и гарантированно. И, собственно, третье направление — это честно аппаратные балансировщики, которые обрабатывают трафик и передают все. Ну, осуществляют разделение трафика непосредственно на аппаратном уровне теми самыми чипами. Не x86, а какими-то более специализированными. Тут можно как ASIC-и использовать, ну, можно рассматривать как вариант использования ASIC-ов коммутационных, так и вот второе направление — это реализация на базе FPGA, на базе плюсов, которые, в отличие от процессоров, обеспечивают как раз такое не псевдопараллельное, а честно параллельную обработку данных и позволяют добиться гораздо больших скоростей, гораздо большей производительности, но на гораздо более простых задачах, на гораздо более простом функционале. Отсюда и пошли вот такие тенденции деления, что все, что реализовано на x86, то есть аппаратные балансировщики на базе процессоров, они начали двигаться в сторону добавления к ним различного L7 функционала. Это, собственно, начиная от того самого SSL Decryption и заканчивая там межсетевыми экранами, ВАФами и, в принципе, вот такие, что называется, лидеры мирового рынка, они к себе интегрировали уже в такую значительную часть бэкэнда, позволяя фактически на них авторизовываться пользователю и дальше передавая весь сервис уже под конкретного пользователя.
Ну, тут, наверное, справедливо еще добавить, что когда мы говорим про такой ASIC VS x86, то на x86 платформах мы имеем какую-то унификацию. То есть, если условно у тебя совсем ASIC заточенный под какую-то задачу конкретную, я не знаю, там и его производство, и его реализация, он там дает себе высокий скейлинг, но и скорость. Да, но при этом как это дело обслуживать, как это дело поддерживать, а вдруг у тебя китайская фабрика закроется, тебе как потом выживать?
Есть такой нюанс, в принципе, с аппаратной частью гораздо сложнее, чем с программной, потому, ну, если мы говорим про совсем заточенные ASIC-и, то тут, сколько у нас там программа может компилиться, ну, даже очень большая, час-два, ASIC печется от полугода, с учетом корпусировки и всего прочего. То есть, конечно же, цикл производства очень длительный. Вместе с тем, программно добиться какой-то большой производительности в любом случае не получится. То есть, даже если мы смотрим вот программные балансировщики, которые как аппаратные балансировщики на x86, даже в режиме L4 их производительность не больше 200 гигабит, при том, что это уже такие становятся железки многоюнитовые с линейными картами. То есть вот вопрос, как разбалансировать терабит, с которого это все начинала серия подкастов, это можно сделать только аппаратно. От этого все равно никуда не уйти.
Нет, я к тому, что а как? Ну подожди, всегда же можно победить количеством, а не качеством.
Так у нас балансировка, где используется балансировщик для того, чтобы, собственно, количеством заменить качество, чтобы для того, чтобы наше поставить много реальных серверов, которые будут обрабатывать пользовательские запросы. То есть все равно должна быть какая-то точка, которая начнет делить трафик на следующих, на то самое количество, которое будет заменять множество.
Да, окей, давай тогда... вот, здесь же всегда самый интересный вопрос, это, собственно, о том, как именно балансировать, на что смотреть.
Да, здесь мы переходим к следующему пункту плана, о том, что же у нас в L4 балансировщике, какого уровня. Ну, на что мы смотрим? Мы смотрим в первую очередь на наши... То есть почему L4, собственно, это значит, что заголовки до 4 уровня, до IP-шников и до TCP UDP портов. В этом плане мы можем обеспечивать целостность сессий по двум принципам. Это 2 tuple и 5 tuple. То есть когда мы смотрим только IP-шники или когда мы смотрим IP-шники, тип протокола и TCP UDP порты. Чем они отличаются, когда нужен 2 tuple, когда 5 tuple? Ну, логично, что у нас 5 tuple позволяет более равномерно балансировать с точки зрения того, что у нас получается большее количество потоков. Мы делим на большее количество потоков и, соответственно, более равномерно их раскладываем. Но если мы начинаем балансировать какие-то мультисессионные протоколы, SIP, там, FTP, где у нас есть контрольная сессия и есть сессия передачи данных, то она у нас при 5-тупловой балансировки рискует разлететься по разным серверам. Соответственно, в этом случае надо балансировать по 2 tuple и делить потоки именно не по сессиям, а фактически по информационным направлениям, то есть по обмену двух узлов между собой, независимо по тому, какими портами они обмениваются. И следующее вот тоже из направления светлого будущего, это, конечно же, QUIC-протокол, который, по большому счету, тоже требует балансировки, где уже можно балансировать не по 2 tuple, не по 5 tuple, а где есть отдельное поле, которое можно тоже использовать для разделения сессий между собой и для балансировки такой нагрузки в едином потоке на несколько разных серверов. Собственно, что это нам вот дает? Вот то, что мы смотрим, 2 tuple, 5 tuple, то, что на самом деле все пакеты одной и той же сессии, у них эти параметры одинаковые, и они в итоге попадают на один и тот же компьютер. Точнее, не компьютер, а Rails-сервер, который уже непосредственно обеспечивает сервис для пользователя. И вторая часть, которая касается того, как мы трафик доставляем. То есть вот мы выделили поток трафика, который с нашей точки зрения должен прийти на конкретный сервер. И наша задача теперь этот поток трафика до этого сервера доставить. Здесь, собственно, вариантов 4 до L4, от L1. Первый вариант L1, когда мы просто физическим проводом к балансировщику подключаем конкретный сервер, и мы понимаем, что у нас поток, выходящий в один физический порт, попадает на конкретный сервер, и, соответственно, наша задача просто разделить весь трафик, который к нам пришел, по заданному количеству выходных портов.
Вот это я понимаю, аппаратная балансировка. Просто аппаратнее некуда.
Да, это вот такой самый хардкорный вариант. Ну, при этом, собственно, самый простой, самый надежный, самый легкий в дебагинге. И если у нас стоит задача разбалансировать на какое-то относительно небольшое, там, 10-16 реальных серверов, то, в общем-то, эта задача решается, и можно не усложнять себе жизнь.
Слушай, ну это работает до тех пор, пока, я не знаю, у нас и коробки хотя бы рядом стоят.
Да, да, то есть, в общем-то, вот такие ограничения, ограничений достаточно много, но при этом, если мы не смотрим на какие-то гиперскейлеры, Яндексы, то у многих эта задача вполне актуальна, и, ну, в любом случае, если тебе требуется 4 сервера для того, чтобы обработать весь поток запросов, эту задачу как-то надо решать, эти потоки надо как-то делить, и, в общем-то, вот так вот поставить балансировщик в одну стойку с этими серверами, подключить их по L1 и не морочиться дальше с инфраструктурой. Это тоже вполне себе задача, которая решается. Как и нужна, и решается.
Такое звучит, знаешь, как Legacy Installation, где у тебя и сервер-то, ну прям буквально сервер, а не просто какой-то контейнер в Кубернетисе.
Да, собственно, ограничений много, поэтому дальше идут варианты и L2, когда мы можем упаковать это в VLAN для того, чтобы дальше уже распределить через сетевую инфраструктуру. Ну и как-то же таки более популярный вариант L3, когда мы просто маршрутизируем этот трафик на IP-шнике реальных серверов. И вариант L4, когда мы этот трафик еще и во что-то туннелируем в VXLAN, GRE и распределяем по уже такой инфраструктуре, да, возможно, даже более сложной, на те же самые кибернетисы или под соду по их, так сказать, по привычным инфраструктурным протоколам.
Ну, то есть у нас ты предлагаешь ставить балансировщик, встраивать в архитектуру VPN VXLAN фабрики, так получается?
Скорее использовать балансировщик так, чтобы он использовал инфраструктуру в VXLAN-фабрике, если у нас стоит задача доставки трафика в дата-центре, где оно построено на VXLAN.
Окей.
Ну, собственно, подстраивать настройки, способ доставки под ту инфраструктуру, которая, под ту логическую инфраструктуру, которая сделана в конкретной физической инфраструктуре потребителя.
Что, у вас были такие кейсы, где вы прям в VPN VXLAN вставали?
Вот я дальше расскажу. Пока что у нас нет функции возможности туннелировать в VXLAN, поэтому не было и кейсов.
Окей. Окей.
И вот как раз-таки, да, переходя дальше о том, какие кейсы у нас были и что мы делали, как мы вообще, в принципе, дошли до вопроса реализации балансировщика, одна из функций наших брокеров сетевых пакетов — это балансировка трафика.
Слушай, ну давай, наверное, даже начнем тогда прям с предыстории, если вдруг совершенно кто-то случайно не знает. Да, потому что когда мы с цифровым решением познакомились на втором этапе, по-моему, да, не помню.
Познакомились даже раньше, еще в 20-м как раз пандемийном году.
Да, и вы тогда были прям чисто брокерами, прям совсем только брокерами, да, и там мы делали этот прекрасный доклад на тему, а вообще что это и зачем это нужно, что мы даже между собой тогда, когда к нам прилетела заявка на доклад, да, мы между собой обсуждали, насколько вообще нужно и интересно в эту тему лезть.
Да, на самом деле, да, стоит рассказать о том, что такое брокеры сетевых пакетов, потому что класс устройства, хоть и уже справил больше, чем 20-летний день рождения, но знают о них мало. Изначально брокеры сетевых пакетов — это были такие агрегаторы-балансировщики трафика, то есть настраиваемые коммутаторы, которые отличались от коммутаторов тем, что трафик в них ходил не обучалась MAC-таблица, и трафик в нем не коммутировался. То, как коммутироваться, как передаваться трафику, в нем настраивалось администратором. То есть администратор говорил о том, что там трафик с первых 4 портов мы берем, фильтруем по каким-нибудь полям до L4 и дальше балансируем условно на 5-6 порт, распределяя потоки, нагрузку между ними. Дальше постепенно функционал этих устройств рос. Сейчас вот современные брокеры, в том числе наши, они позволяют трафик модифицировать, вырезать какие-то заголовки, менять значения конкретных полей. Они позволяют трафик дедуплицировать. То есть мы смотрим как раз-таки вот какие пакеты имеют полностью одинаковые заголовки, то есть не только на уровне там 2 тапл или 5 тапл, а целиком одинаковые заголовки. Определяем о том, что это одни и те же пакеты, и можем их отбрасывать, не передавать дальше.
Слушай, ну звучит прям как частный DPI.
Пред DPI, потому что оно смотрит только до L4, там, либо до L5 с точки зрения туннелированного трафика. И где они сейчас чаще всего используются? Они чаще всего используются для подключения средств информационной безопасности к инфраструктуре. То есть не для того, чтобы построить вот эту основную базовую инфраструктуру, а для того, чтобы, например, трафик с инфраструктуры снять и дальше передать на какую-то систему анализа трафика, анализа аномалий в трафике, поиск вирусов, циркулирующих в сети, поиска каких-то атак, которые смогли пробраться через межсетевой экран и теперь уже гуляют по внутренней инфраструктуре предприятия. Отсюда и возникают вот эти самые задачи по детуннелированию трафика, обрезке лишних заголовков, по дедупликации, то есть, в общем-то, те задачи, которых нету при построении инфраструктуры. То есть, когда мы ставим оборудование в инфраструктуру, то оно обычно стоит на своем месте, и само по себе трафик и детуннелирует на своем месте, не получает дубли, либо пересылает эти дубли, и, в общем-то, модифицирует сугубо по тому, как указано стандартами RFC и их предназначение. А когда мы трафик сняли из инфраструктуры, ответвили его, то получается о том, что на средства анализа он приходит из ядра, приходит из с границы сети, там, где у нас могут быть и MPLS-метки, где у нас может быть ГРЕ-туннелирование, где могут быть вот то же, с чем мы сталкивались, Cisco-фабрик-пасовские метки. То есть трафик приходит в том виде, в который не обычный Ethernet, а с
модификациями, там, скажем так, с дополнительными заголовками.
С дополнительными заголовками, которые абсолютно не нужны средству анализу из анализа, и в лучшем случае они заставляют его эти самые метки снимать, разбирать, то есть тратить свою производительность не на то, что надо, а в худшем случае они просто не воспринимают этот трафик и условно за MPLS метками могут не увидеть хакерскую атаку. Поэтому, собственно, вот так вот брокеры и ставятся пред DPI.
Да, то у меня такой вопрос. Насколько из этого много вы делаете именно аппаратно, или все-таки мы говорим про то, что это x86 плюс акселераторы, или как именно это реализовано?
То есть все, что мы делаем, точнее как, все, что мы делаем с трафиком, мы делаем аппаратно. То есть для обеспечения как раз-таки полноценной производительности все пакеты обрабатываются аппаратно. И модификация, поиск дублей, обрезка, замена, все эти задачи реализуются на полной скорости. И, собственно, вот одно из достоинств еще аппаратной реализации, что не происходит снижение производительности, независимо от того, сколько функций мы добавили и использовали.
Да, но при этом чип должен быть обучен работать с этими заголовками и иметь место для хранения этой информации.
Да, ну, на самом деле, этот чип мы обучаем работе со всеми этими заголовками и всем этим задачам, а с точки зрения места, так как мы не храним отдельные пакеты, нам требуются только заголовки, то места требуется не так много. Единственная разница как раз-таки это вот функция дедупликации, которая требует хранения фактически всех сессий, всех пакетов, которые уже проходили. И здесь у нас подключен DDR-память, но она подключена не к процессору, а непосредственно к PLIS.
Окей, то есть такое получается флоу того, что нужно хранить на DDR, а непосредственно такой реал-тайм обработка трафика на чипах.
В DDR мы храним таблицы. То есть там не хранится трафик, там это такой расширитель таблиц, когда в той части, где нам требуется большое количество сессий сохранять и отслеживать.
А, окей, окей. Именно стейты получаются.
Да, то есть чем-то похоже на ТКМ-память в маршрутизаторах, если мы говорим про большие коробки с большим количеством маршрутов. То есть как она к Broadcom есть отдельно подключаемая память, также, собственно, чем-то похоже и тут.
Слушай, это у вас там печь же для асиков просто должна не остывать, мне кажется.
Так, и да, вот, собственно, так как одна из задач брокеров – это балансировка, то с чего это все у нас началось дальнейшее движение в сторону балансировщиков, это в общении с нашими коллегами из российских производителей межсетевых экранов. Когда перед ними встала задача по обработке большего количества трафика, чем они могут отдельной коробкой, мы с ними пришли к тому, что можем предложить вот такое совместное решение, где мы будем выступать в качестве балансировщика нагрузки на них, а они непосредственно обеспечивать уже обработку трафика и защиту сети. Значит, с этой задачей сразу скажу, мы справились, но при этом столкнулись с рядом нюансов, которые пришлось побеждать настройками, побеждать не всегда удобными настройками. В первую очередь это касается того, что межсетевые экраны часто используют как L3 устройства, как маршрутизаторы, и они должны видеться в сети, они должны быть, как сказать, активными и понятными для всего оборудования устройствами, а брокеры сетевых пакетов чаще всего работают в прозрачном режиме, то есть они для всей внешней инфраструктуры незаметно.
Ну, то есть, условно, наш сетевой экран, он полноценный активный L3 девайс, а брокер обычно, ну, просто труба с ответвлением.
Такой очень умный L1 девайс, по большому счету. Вот. И когда мы начинаем подключать с поддержкой различных протоколов динамической маршрутизации, то все служебные протоколы мы на брокерах настраиваем вручную фильтрами. Это все настраивается. На самом деле не то, чтобы прямо-таки требует какого-то очень большого количества правил. Это там десятки правил, но в любом случае не очень удобно, не очень комфортно. И мы начали понимать о том, что, собственно, для того, чтобы это сделать лучше и комфортнее, надо делать отдельный класс устройств, которые и называются балансировщики. То есть балансировщики уже, в отличие от брокеров, тоже видятся как активное L3 устройство, и они скорее начинают скрывать от внешней инфраструктуры уже, ну, вот если мы говорим про этот кейс, межсетевые экраны, либо же, соответственно, скрывают реальные сервера, которые к ним подключены в других кейсах использования. Это сильно упрощает настройку, с точки зрения резервирования, потому что брокеры сетевых пакетов, когда они стоят для средств безопасности, чаще всего они стоят, так сказать, ну, стендалон или кластер именно с точки зрения расширения производительности. Когда брокеры или балансировщики ставятся с точки зрения балансировки нагрузки на сервер или на сервисы или межсетевые экраны, то тут они обязательно ставятся в кластер отказоустойчивости, потому что здесь уже выход из строя ставит под угрозу не только какой-то мониторинг безопасности на время, а ломает весь сервис или же всю сеть.
Слушай, но вам же при этом необходимо выполнять какую-то синхронизацию внутри кластера. Как это происходит?
Значит, то, как это происходит, вот это мы дальше затронем с точки зрения того, как можно делить. Для брокеров это все достаточно просто, потому что у них нету текущего состояния, они делят весь трафик, делят нагрузку именно по хэшам, и за счет того, что хэш считается на всех брокерах одинаково, просто одинаковое симметричное подключение обеспечивает то, что независимо от брокера на одни и те же порты будут выходить у него одни и те же сессии.
Ну, то есть понятно, там условно брокер — это стейтлесс коробка, которая каждый раз считает хэш, так как алгоритм везде одинаковый, он каждый раз кладет это в одну и ту же корзину. Но с балансировщиками же так не прокатит. Или прокатит. Кластере.
Там несколько есть вариантов. Один из вариантов, на самом деле, тоже часто используемый у балансировщиков, это когда они также по хэшу делят. То есть там
Ну, да.
Вот. А когда мы начинаем в балансировщиках настраивать уже не просто по хэшу, а с контролем там, количества сессий, которые у нас ушли на конкретный балансировщик, с количеством активных сессий, тогда, конечно же, тут уже встает вопрос либо о синхронизации, либо о том, чтобы смиряться с тем, что в случае выхода из строя одного из балансировщиков, ну, будут разрывы сессий. Тут надо сказать о еще одно преимущество аппаратных балансировщиков, что они не только производительные, но и с точки зрения надежности. На самом деле они кардинально отличаются от программных решений, потому что, собственно, выпеченное в айсике, там, залитое в плесу, оно, будучи более простым с точки зрения функционала, гораздо меньше подвержено ошибкам, там нету юзер спейса и уровни ядра, которые между собой могут где-то не подружиться, нету драйверов. В общем, гораздо меньше независимых взаимодействующих между собой частей в рамках одного решения, и это обеспечивает гораздо большую надежность. То есть, по большому счету, там самый большой риск в отношении брокера — это то, что в стойке пропадет свет, и она, и оно от этого выключится.
Да, оно выключится, а потом включится и пересчитает все равно так же, как было. Но если у тебя в стойке выключился свет, мне кажется, брокер как бы не самая критичная часть.
Нет, ну тут как раз-таки речь о том, что если у нас вся инфраструктура стоит в другой стойке и там свет не выключился, тогда в варианте при использовании балансировщика нагрузки, ну либо брокера как балансировщика нагрузки, их стоит два в разных стойках. В одной свет потух, во второй остался, соответственно, весь трафик просто перемаршрутизировался через второй брокер и пошел на сервера, стоящие там в третьей, четвертой, пятой стойках.
Давай все-таки я что-то немножко, мы растеклись. Это неплохо. Это очень даже хорошо. Но я к тому, что мы сейчас вот с тобой говорим, мы часто как раз выставляем понятие брокер и балансировщик как равнозначные. Хотя на самом-то деле это неравнозначная история такая. Почему? Что нам нужно добавить в брокер, чтобы он стал балансировщиком?
Значит, что нам нужно добавить в брокер, чтобы он стал балансировщиком? Ну, начнем первое, это как раз-таки в том, что касается балансировки. Это возможность балансировать не просто с разделением хэшей на заданное количество потоков, а с возможностью контроля, сколько у нас сейчас на каждый реальный сервер отправлено потоков, либо же сколько там находится активных потоков. Ну, то есть мы либо считаем просто, сколько сессий мы туда отправили, либо мы смотрим еще и сколько к нам пришло, сколько из этих сессий закрылось, потому что у нас какие-то сессии могут закрываться быстро, какие-то сессии могут держаться долго, и при большом количестве сессий, на самом деле, все это уравновешивается и особой роли не играет. Но если мы балансируем относительно небольшое количество разнообразных сессий, мы можем получить, ну, так сказать, поляризацию, когда у нас на один конечный сервер будут там скапливаться длинные сессии, и сервер будет загружен, а сервера, обработавшие такие короткие и быстрые сессии, свободны, а мы будем по-прежнему делить равномерно, соответственно, рисковать того, что пользователи, попадающие на загруженный сервер, будут дольше ждать то, что они, в принципе, могут терять трафик, не успевать его обрабатывать. Поэтому вот такой вариант, когда мы отслеживаем еще и закрытие сессии, он позволяет, так сказать, гарантированно, равномерно распределить нагрузку на сервера в длительное время.
Да, смотри, а есть ли какая-то возможность отслеживать, в принципе, состояние сервера? То есть я правильно понимаю, что то, о чем ты сейчас говоришь, это условно сам балансировщик, да, отслеживает сессии, проходящие через него, и их состояние. То есть там условно эти все синаки, фины и так далее. Да, он будет вести свою таблицу состояния сессий. А можно ли при этом как-то взаимодействовать с сервером, чтобы с него получать там состояние его загруженности, готовности принимать сессии? сессии?
Значит, это вторая часть того, что требуется для того, чтобы сделать из брокера балансировщик, это health-чеки. Собственно, здесь у них есть две задачи. Это первая проверка того, что сервер в принципе жив, и туда надо продолжать отправлять трафик. А во-вторых, по скорости этих самых ответов, по скорости реакции можно оценивать и насколько сервер загружен. Здесь вот, что называется, кейс-бай-кейс, в зависимости от конкретного сервиса, который балансируется, надо понимать, что в любом случае health-чеки, они у нас будут достаточно инертны. То есть, когда мы начинаем смотреть и анализировать на уровне сервиса, насколько нам долго отвечают, то задержка реакции у нас будет значительно выше, чем если мы отслеживаем на аппаратном уровне, сколько у нас сейчас активных соединений, активных пользователей на каждом сервисе.
Слушай, а вот в вашем кейсе, где вы с отечественными производителями, да, вставали вместе, делали какую-нибудь специальную, я не знаю, заточку друг под друга? Какие-то специфичные истории, может, есть?
То, что мы сделали вот для того, чтобы кластеризировать межсетевые экраны, мы добавили у себя возможность отправки хердбитов, то есть мы подмешиваем в трафик свои служебные пакеты и с другой стороны смотрим о том, что они к нам пришли, соответственно, таким образом отслеживая живость межсетевых экранов. И второе, что мы сделали, это, собственно, реализовали консистентное хеширование, то есть когда у нас один из межсетевых экранов выходит из строя, мы это определяем хердбитами и перебалансируем уже не весь трафик, а только тот, который шел на эти межсетевые экраны. То есть, так как это все речь про НГФВ, соответственно, для них тоже важно отслеживать состояние конкретной сессии, и для того, чтобы они у них не рвались, не перераспределялись, мы добавили у себя еще и такую функцию.
Прикольно, что. А это мы можем вообще сказать, что там за вендор стоял? Или...
Да, ну, на самом деле, то есть вот какой-то такой... То, что мы делали, это касалось скорее работы, в принципе, с межсетевыми экранами. Это не касалось конкретных вендоров. Мы протестировались с кодом безопасности, выпустили совместный пресс-релиз. Протестировались с UserGate, выпустили совместный пресс-релиз. На самом деле мы протестировались с чекпоинтом. Ну, если с UserGate и кодом безопасности это было именно межвендорское взаимодействие, то чекпоинт тестировал у себя пользователь.
Но мне нравится идея, что вы своими подмешиваниями health-чека, это такое пассивно-активное, пробники получаются, и есть возможность отслеживать прям по состоянию кластера целиком, если я правильно поняла.
Да, мы отслеживаем каждый отдельно в кластере, и получается, что, собственно, да, кластер целиком, он тоже отслеживается. Когда мы строим такой высоконадежный кластер, где у нас с каждой стороны по два брокера, то тут мы для резервирования используем уже какие-то стандартные протоколы маршрутизации, USPF, BGP, для того, чтобы трафик в случае чего переключался между... шел через другой брокер, если он вышел из строя.
Да, ну тут все понятно, все справедливо.
Вот, значит, что еще необходимо добавить в брокер, что мы сейчас делаем в наших новых уже устройствах, это как раз-таки то, что с точки зрения резервирования у нас балансировщик должен видеться наружу как там какой-то один условно IP-адрес, и на самом деле это два балансировщика должны видеться снаружи как отдельный IP-адрес, то есть во многом балансировщик, он выполняет функции маршрутизатора, то есть он видится как такого граничного маршрутизатора с точки зрения того, что там они объединяются в какой-то VRRP, то есть они, два балансировщика, видятся наружу как одно устройство, как раз-таки для того, чтобы, если одно из них выйдет из строя, весь трафик внешней инфраструктуры был перенаправлен на второй, и уже этот самый второй балансировщик подхватил флаг упавшего первого и продолжал делить нагрузку на конечные сервера. И разница получается от маршрутизатора в том, что работая с точки зрения служебных протоколов как граничный маршрутизатор, весь поток пользовательского трафика он может распределять фактически вот как брокер работает по принципу того, что это такой настраиваемый коммутатор, так и маршрутизатор, он делит трафик не по таблицам маршрутизации, а именно с точки зрения нагрузки на конечные сервера для того, чтобы ее распределить равномерно. Ну и вот то самое, в случае выхода кого-то из строя, какого-то из конечного сервера из строя, перераспределить ее по минимуму, то есть сохранить текущие сессии за теми реальными серверами, которые остались живы.
Окей, смотри, тут у нас есть дальше с тобой такой вопрос, и мне, правда, я на него смотрю, и мне прям даже интересно, да, Control-Plane, Data-Plane, что делать программно даже в аппаратных балансировщиках. И мне кажется, это как раз в тему про то, как балансировщик встроен. Да, если мы сделали брокер, наделили его неким интеллектом и сделали из него полноценный там, активный L3 девайс, то я правильно понимаю, что непосредственно вот эта история со встраиванием в L3, с маршрутизацией, она будет обрабатываться уже программно? Или о чем в этом пункте ты хотел рассказать?
Да, на самом деле основная часть — это как раз-таки то, что касается, вот как и в больших взрослых маршрутизациях, есть этот control plane, data plane. Деление здесь то же самое, абсолютно так же внутри наших и брокеров, и балансировщиков, помимо Plis, которая работает с трафиком, ну либо ASIC, все равно есть и процессор, который обеспечивает пользовательский интерфейс и который обеспечивает обработку вот этих всех служебных протоколов маршрутизации. То есть на самом деле вот логика того, как это делится, что делать аппаратно, что делать программно. Программно всегда делать проще, быстрее что-то менять. И поэтому все, что не требует какой-то производительности или какой-то там наносекундной реакции, проще, лучше, эффективнее, логичнее сваливать на процессор.
Ну, то есть вот таким образом, да, вы хотите сделать MPLS-коробки?
MPLS-коробки, MPLS обрабатывается аппаратно, собственно, LDP обрабатывается программно. То есть в этом плане...
Ну смотри, мы с тобой просто немного за кадром, да, говорили, ты заикнулся о том, что вы из своих коробок хотите сделать полноценные MPLS-молотилки. Я, конечно, понимаю, что мы сегодня про балансировку, но может, да, чуть-чуть... Я не могу, мне интересно, расскажи, пожалуйста, как вы собрались из брокеров, которые стали балансировщиками, сделать MPLS-молотилки?
Это параллельная ветка, у нас же есть, собственно, помимо брокеров и балансировщиков мы делаем и коммутаторы. Собственно, отличие наших коммутаторов — это то, что мы не используем специализированных ASIC-ов, мы все в них реализовали сами.
На X86-х?
Нет, на Plis.
Окей.
Поэтому WireSpeed, поэтому, собственно, опять-таки, возвращаясь к надежности работы, к безбойности и отсутствию необходимости перезагружать периодически. И вот это как раз-таки вторая линейка, которая касается коммутаторов и маршрутизаторов. Мы ее так же, как брокеры, развиваем в сторону балансировщиков, так же и L3-коммутаторы развиваем в сторону IP-MPLS-маршрутизаторов.
Слушай, там тоже все прям честно отечественного производства?
Там все это наша разработка, наше изготовление. То есть оно делается не из бересты. То есть тут везде есть что-то не наше. Но все, что касается разработки, функционала, все, что касается логики работы, это мы делаем сами.
Блин, круто. Я очень рада вообще это все слышать. Надежда есть.
Вот. И все, что касается работы именно с трафиком, то есть с метками, заголовками, с туннелированием, детуннелированием, мы это везде делаем аппаратно. То есть программно мы делаем то, что не требует производительности и не требует там наносекундной реакции, наносекундных задержек. В балансировщиков, помимо вот, там, интерфейсов и обработки служебных протоколов, которые в маршрутизации, это на самом деле еще и вот этот весь пласт health-чеков. То есть, когда мы говорим про наши хертбиты, то они у нас сделаны программно. То есть, мы их программно генерим, прогоняем, программно принимаем, программно анализируем. Очень сильно упрощает возможность их настройки, задавать IP-адреса, порты, сколько мы, как часто мы их отправляем, сколько штук мы считаем необходимым критерием для того, чтобы сориентироваться, ну, признать межсетевой экран вышедшим из строя. И вот в продолжение, чем отличается брокер от балансировщиков с точки зрения возможностей health-чека, это такой один из ключевых моментов в балансировщиках нагрузки, потому что когда мы говорим про вендорские коробки, то их задача легко встраиваться в любую инфраструктуру и обеспечивать контроль любых сервисов самых разных потребителей. Отсюда и возникают множество вариантов того, каким образом мы можем анализировать то, что у нас реальный сервер вышел из строя и требуется перебалансировка. Ну вот, я опять пойду от L1, то есть от простого пропадания связи на линке, когда у нас прямое подключение и хербитов, добавляются L3 SMP, собственно, простые пинги, когда конечные сервера пингуются, и в случае отсутствия ответов на пинге он признается неживым, и трафик с него перебалансируется на оставшиеся. Дальше L4 — это просто TCP-коннект по какому-то порту заданному и контроль того, что у нас эта сессия жива, что нам приходят ответы. И дальше уже начинаются такие более сложные. Это там подключение по SSH-у Telnet, контроль того, что у нас эта сессия сохраняется, не падает. И, в общем-то, по большому счету заканчивается это уже такими сервисными вариантами и функциями, когда мы делаем запросы на HTTP-сервер, POP-сервер, если это у нас почта. Ну, собственно, фактически процессор эмулирует конечного пользователя и регулярно обращается к сервису, смотрит о том, что конечный пользователь, обращаясь к этому сервису, получит какой-то корректный ответ, ну, в принципе, получит его. Связана, по большому счету, вот такая разница, чем почему приходится вплоть до контролировать до уровня сервиса, как раз-таки из-за того, что программные, что сервера, которые, на которых обеспечивается весь этот сервис, они это программы, и мы можем столкнуться с тем, что у нас, например, сетевая подсистема жива, поэтому он нам прекрасно отвечает на пинги или даже держит TCP-коннект до порта, а уже конкретное приложение, которое обрабатывает пользовательские запросы, упало и на сами пользовательские запросы не реагирует. Соответственно, продолжая балансировать на такой сервер, мы будем оставлять часть пользователя без ответов, без радости, удовлетворения от пользования сервисом.
Слушай, а мне вот интересно, у нас же вряд ли стоит прям один балансировщик, да, это возвращаясь к теме кластера балансировщиков. Как мы будем синхронизировать знания, вот эти вот, да, результаты health-чеков? И имеет ли это смысл вообще, да, мы говорим там про такой active-active или active-passive? Как нам правильнее собрать тогда кластер?
Ну, это уже вот что называется дьявол в нюансах. На самом деле особой важности в этом нету. Это, ну, собственно, к чему это сейчас? В принципе, в этом нету какой-то потребности, потому что каждый из них может проверять независимо с каждой со своей стороны хелс-чеки. У нас, например, в любом случае два балансировщика будут к одному серверу подключены через разные порты сетевой карты. Мы можем столкнуться, что у нас провод, ведущий от одного балансировщика, допустим, там перегнулся, сломался, а от второго вполне себе работает. И, соответственно, каждый из них, один увидит, что он жив, другой нет. И если... То есть одновременно у нас в кластере трафик идет через один из балансировщиков. Он не идет через оба одновременно. Второй выступает в качестве пассивного подстраховщика. И у него своя карта живых серверов.
Ну, то есть у нас прям такое, честно, active-passive получается.
Да.
Это же дорого.
В этом разница, когда это становится уже частью инфраструктуры, обеспечивающей не только безопасность, а когда это становится частью инфраструктуры, обеспечивающей сервис. Никто ж не жадничает поставить два маршрутизатора для того, чтобы обеспечить полноценное резервирование.
Ну, это не жадничают те, кто уже сталкивался с ситуациями, когда один. Балансировщики же, как правило, особенно хорошие балансировщики, стоят денег.
Для тех, кто на этом сервисе себе зарабатывает, он понимает о том, что для него простой инфраструктуры будет стоить дороже, чем второй балансировщик. Ну, на самом деле, абсолютно так же, как и второй маршрутизатор. То есть в этом плане разницы вот абсолютно никакой. Можно попробовать сэкономить, но никто не порекомендует такой экономии. Все скажут о том, что лучше поставить два и спать спокойно.
Окей. Ну, я-то на самом деле целиком полностью согласна, но в жизни сталкивалась. Причем именно с балансировщиками. Такие серии, зачем нам ставить два, давайте поставим один, ну так, как будто бы дешевле, и просто воткнем по два порта.
Не всегда спасает два порта.
Да.
Вот, ну вот в этом плане как раз-таки вот это требование кластеризации и возможности нескольким балансировщикам видеться как одно устройство. Это одна из таких важных отличий с брокером сетевых пакетов. И дальше там тоже начинаются разные усложнения о том, что давайте мы два балансировщика, находящихся в разных цодах, видеть как одно и то же.
О, да, это же вообще шикарно сделать георедунданси, но опять-таки попытаться сэкономить. Слушай, ну я правильно понимаю, что в таком случае, да и вообще, там, стандартного VRRP будет достаточно?
На самом деле, да. То есть тут можно не изобретать велосипед в этой части. В том, что больше похоже, в том, что касается взаимодействия с сетевой инфраструктурой, прекрасно используются все стандартные сетевые протоколы, и это сильно упрощает жизнь и стороннему оборудованию, и разработчику-балансировщика.
Ну, вы же уже научились BGP, да?
Да. BGP, USPF, собственно, в этом... Ну, со стандартными протоколами, на самом деле, достаточно легко и просто.
А были какие-то нестандартные?
Прям так вот не скажу. Есть задачи, где мы придумываем сами нестандартные, потому что стандартные не подходят. Но это уже будет совсем офф-топ относительно сегодняшней темы. Предлагаю так далеко не уходить.
Окей, хорошо, давай. Тогда давай вернемся к плану. Да, что у нас? О, сохранение целостности сессий. Мы чуть-чуть об этом уже говорили.
Да, это на самом деле при разговоре о балансировщиках от этого нельзя уходить. Оно это в любом случае идет такой нитью через всю эту тему. И, тут, наверное, вот расскажу о нюансах, с которыми мы еще на этапе работы с брокерами сталкивались и которые мы решили. Это туннелированный трафик, который надо балансировать. Тут есть две части марлезонского балета. Первое – это когда у нас есть какой-то большой жирный туннель, который мы хотим разбалансировать. И если пытаться это делать по внешним заголовкам, то мы разбалансировать этот один большой жирный туннель не сможем. То есть мы видим его как одну сессию, как один информационный поток, и, соответственно, он у нас будет уходить в один и тот же сервер, в один и тот же межсетевой экран, в то время как другие могут простаивать. Что в этом плане мы делаем? Мы в этом плане анализируем там, наиболее известные туннели и заглядываем внутрь них. То есть там GRE, VXLAN, L2TP, PPTP. Мы разбираем эти заголовки, ну, те же MPLS, VLAN, и дальше балансируем уже по IP-шникам или по IP-шникам портам пользовательского трафика, который сидит в туннеле. Там зачастую гораздо больше потоков, и, соответственно, это все можно гораздо равномернее разбалансировать на x86-обработчике. И вторая часть, когда это становится актуально, вот заглядывать внутрь туннеля и балансировать по вложенным заголовкам, это если у нас одна и та же пользовательская сессия передается через несколько туннелей. То есть самый такой вот известный, понятный случай — это с GTP, с базовыми станциями, когда у нас пользователь переезжает с одной базовой станции на другую, то у него меняется внешний GTP-туннель, при этом его IP-шники остаются теми же самыми. И если пытаться балансировать по внешним заголовкам, тогда у нас этот пользователь, скорее всего, перелетит в какой-то другой сервер. Если же балансировать по вложенным, то мы ничего не замечаем. У нас как был пользователь, так его и продолжаем передавать в тот же самый сервер.
Но мы, получается, сами должны для себя решить, как нам критичнее. Критично ли нам смотреть на внешний заголовок, или важнее как бы отсекать по внутреннему?
Да, то есть это как раз-таки вот тот аспект о том, что для разных инфраструктур, для разных кейсов применения это будет разные задачи. Надо ли смотреть внутрь или не надо, понимает пользователь, зная, какой трафик у него идет, какие у него подключения и где у него стоит балансировщик нагрузки. То есть там сняли уже туннели в этот момент или еще нет, например. Вторая часть, с которой тоже столкнулись, это фрагментированный трафик. Вот возвращаясь к тем самым 2-tuple и 5-tuple, когда на балансировщик, на брокер приходит трафик фрагментированный, то чем он отличается от всего остального, что в первом фрагменте у нас есть все 5 полей, у нас есть и IP-шники, и протоколы, и TCP, и UDP-порты, а в втором и следующих фрагментов у нас уже остаются только IP-шники. То есть у нас нету ни протоколов, ни TCP, и UDP-портов. И в этом случае при настройке балансировки по 5-tuple, он первый фрагмент отбалансирует по 5-tuple, а последующий фрагмент, так как там нету протокола, он будет балансировать также по 2-tuple. И в этом случае, собственно, если это не обрабатывать отдельными, отдельно не смотреть, не понимать вот эти нюансы, тогда у нас получится, что первый фрагмент улетит в один сервер или межсетевой экран, а остальные фрагменты улетят куда-то в другой обработчик, и, соответственно, ни один, ни другой этот трафик, этот запрос не обработают. То есть они получат каждый по своей половинке изначального пакета и посчитают эту сессию битой. Вот. Мы в этом плане отслеживаем для фрагментированного трафика, куда мы отправили первый пакет, и отправляем уже последующие пакеты туда же.
Но при этом как идентифицировать, что вот этот пакет точно принадлежит к той сессии?
В этом плане нас спасают стандарты, так как, собственно, любое конечное устройство тоже должно это все идентифицировать, то есть прекрасное поле, по-моему, IP-ID, который как раз-таки и подсказывает о том, что это кусочки одного и того же пакета, который был фрагментирован. Мы смотрим на них и, соответственно, понимаем, что если у нас одинаковые IP-шники, одинаковый IP-ID, это значит, что это пакеты из... Это кусочки одного и того же пакета, их надо отправлять в один и тот же порт, несмотря на то, что посчитанный хэш от 2Tuple нам советует другое.
Да, окей. Здесь все пока красиво и понятно.
Вот, а теперь дальше следующее вот направление, как раз таки, чем брокеры отличаются от балансировщиков, это тем, что требования к балансировщику по сохранению целостности сессий, они становятся значительно выше, и мы должны уже обеспечивать целостность сессий, так сказать, в большем перечне задач. То есть, ну, когда у нас health check говорит, что конечно, что real server вышел из строя, то по большому счету реакция и у балансировщика, и брокера будет одинаковая. Собственно, надо все, что на него шло, перебалансировать на оставшихся.
Слушай, а при этом те пакеты, которые у нас уже улетели в условно нерабочий сервер, они все, они улетели, или мы где-то храним копию и можем сделать, ну, сдублицировать и отправить на здоровый сервер?
Нет, все, что улетело, оно улетело, и былого не вернуть. Те, кто к этому серверу обращались, они все равно будут вынуждены, у них порвутся сеансы, они будут вынуждены его переустановить. Разница с брокерами и балансировщиками нагрузками начинается дальше. То есть, когда мы говорим о том, что у нас есть понимание того, что какой-то сервер мы хотим вывести на обслуживание. То есть, не когда он у нас внезапно вышел из строя, а когда нам надо его предсказуемо выключить. Балансировщик нагрузки обеспечивает возможность того, что мы заранее задаем, например, вес этого сервера в балансировке нулевым, и балансировщик нагрузки перестает отправлять туда новые сессии. То есть вот то самое отслеживание сессий и контроль того, сколько у нас активных сессий сейчас идут на балансировщик, он ждет, пока... Он перестает отправлять на него новые сессии, новые запросы. Можно посмотреть о том, что все старые запросы закрылись, и уже после этого спокойно его выключать.
Слушай, ну у нас же, как правило, есть какая-нибудь висящая сессия. Да я не знаю, залитая или просто длинная.
Ну, дальше это уже как право выбора админа, когда он видит, что там осталось условно из миллиона сессий и 5 сессий, насколько ему важно, что он хочет ждать, пока все они отвалятся, или он скажет, что фиг с ними, 5 человек как-нибудь это переживут. Это называется уже ручной выбор каждого желающего, когда он будет выключать этот компьютер, непосредственно уже физически его отключать, ну, либо снимать с него питание. По крайней мере, балансировщик сделает все, чтобы минимизировать количество вот таких пострадавших.
Ну, как все? Он просто же, по сути, сам-то по себе он не принимает никакого решения. Но условно мы говорим ему о том, что мы там офлоудим вот этот сервер, и он просто не будет туда никого цеплять. И все. Ну, то есть он исключит его из пула балансировки, да, на кого, на какие ноды направлять.
Да, тут ключевое, что он его будет исключать из этого пула балансировки плавно, то есть он не будет на него отправлять новые сессии, а брокер сетевых пакетов в подобном случае мгновенно перестанет, в принципе, отправлять на него пакеты, и все сессии разорвутся.
Но это же связано с тем, что у нас как раз брокер, получается, не хранит состояние сессии, а балансировщик будет отслеживать и, соответственно, существующие сессии поддерживать.
Да, совершенно верно. И вторая часть касается обратно, то есть когда у нас, неважно по какой причине, реальный сервер отключился внезапно, либо был плавно выведен, когда он обратно входит в строй, то абсолютно зеркальная, абсолютно такая же ситуация с точки зрения того, что брокер будет сразу перебалансировать. И, соответственно, опять-таки у нас часть сессий, которые шли на рабочие сервера, порвутся и перестроятся на вновь введенный, а в балансировщике нагрузки это будет все происходить плавно, просто постепенно новые сессии, новые запросы начнут на вошедший в строй обработчик поступать и передаваться.
Отлично. Я смотрю, у нас тут вопросик прилетел на Ютубе. Мне кажется, на этот вопрос у тебя уже должно быть прям выученный ответ. Чьи аппаратные решения у вас используются? В ПГА понятно, что можете сами программировать, а кто производитель, разработчик, есть ли сравнение с F5?
Так, значит, по аппаратным решениям, схемотехнику, топологию, конструкцию, все это мы разрабатываем, делаем сами. Из какой именно ЭКБ мы сейчас не рассказываем. По сравнению с F5 надо смотреть по задачам, потому что вот как раз-таки F5 всю обработку, касающуюся именно балансировки, они делают программно. То есть у них есть аппаратные ускорители, как раз-таки преимущественно SSL, но в любом случае это X86 балансировщики, и они как раз-таки пошли в сторону WAF-ов, в сторону IPS-ADS функционала. Поэтому, когда мы будем говорить по производительности, то будем выигрывать мы. Когда мы будем говорить по функционалу L7, то здесь мы не будем даже пытаться как-то конкурировать. Это, ну, тут мы не пытаемся решать эти задачи. Соответственно, здесь F5 выиграет. И тем более, когда мы будем говорить про какую-то такую сервисные функции, там, авторизации пользователей и уже распределение сервиса, балансировки по кукисам. То есть это вот задача L7 балансировщиков, куда двигается F5.
Слушай, а у вас есть такой план, или вы хотите оставаться как бы в своей нише и пока разбираетесь условно с тем счастьем, которое вам привалило в последний год?
Нет, мы вот как в целом мы идем в развитие в сторону увеличения производительности, увеличения скорости и решения тех задач, которые решаются аппаратно. То есть задача эта более долгая, более сложная, но вместе с тем, если с точки зрения аппаратных, если с точки зрения программных решений достаточно много российских компаний, которые пытаются и делают те или иные задачи, ну, зачем соревноваться с ними, зачем делать одно и то же, когда есть задачи, которые кроме нас в России по большому счету не решает никто, и лучше развиваться в эту сторону.
Да, довольно справедливый. Ну как, все же просто хотят всегда выше, быстрее, сильнее.
Мы тоже хотим и двигаемся. Нам есть куда двигаться быстрее, выше, сильнее и в нашей области специализации.
Слушай, а вообще у вас нету проблем там с объемом, да, с количеством типов, которые... Ну, как у вас сейчас там летаемые какие-то производства, большая очередь, небольшая?
Не, ну мы, наверное, где-то раза в два нарастили наши именно производственные свои возможности вот по сборке, по проверке, по всему этому тестированию. Ну и пока хватает. Вот. И вторая как раз-таки часть, касающаяся вот... работы в Active Passive и необходимости, возможности синхронизировать базы. То есть, когда мы начинаем балансировать не просто по хэшу, а когда мы начинаем отслеживать сессии, то в задачах Active Passive у нас возникает такое большое желание и задача по тому, передаем ли мы в устройство, находящееся в резерве, текущее состояние сессии по тому, какие именно куда ушли. Здесь скажу, что на первом этапе мы эту задачу решать не будем, то есть все-таки рассчитывая на надежность аппаратных балансировщиков и то, что чаще всего все-таки в дата-центрах питание резервированное, и, скорее всего, сразу обе ветки питания в нашей стойке не пропадут, мы будем, собственно, просто в случае перехода на второй балансировщик, он будет заново выстраивать все линки, все соединения. Вот. Ну, на втором этапе, конечно же, будем делать и уже синхронизацию, то есть возможность передачи текущих состояний, текущих сессий на соседний балансировщик, чтобы он перебалансировал их в те же сервера, куда и первый.
Ну, то есть это сейчас в родмапе.
Тут надо сказать о том, что, в принципе, вот наша, пока что у нас нет балансировщика, пока что у нас есть только брокер в сетевых пакетах. Именно балансировщик, вот, как сказать, первого этапа мы рассчитываем получить к концу года.
Это, асики пекутся?
Нет, там не асики, там FPGA. Вот. Асики — это следующий этап.
Окей. Ну и давай, у нас с тобой по плану осталось буквально всего ничего. Да, кейсы применения. Мы с тобой, в принципе, весь выпуск проговорили про использование там перед межсетевыми экранами. Какие-то еще есть кейсы, которые нам стоит раскрыть?
Да. Вот на самом деле по межсетевым экранам это тот кейс, который нам удается закрыть и брокерами, и мы видим множество кейсов, которые брокерами закрывать уже совсем тяжело. Это кейсы, когда... То есть в чем отличие межсетевых экранов, почему это позволяет? Потому что мы, брокер стоит, по большому счету, и до межсетевого экрана, и после. Это может быть один и тот же брокер, либо два разных брокера. Суть в том, что трафик проходит через межсетевой экран и идет дальше. А огромнейшее количество задач, когда у нас трафик не идет дальше, когда он доходит до реального сервера, обрабатывается в нем, и он уже каким-то образом отвечает на запрос. Это у нас в, например, банковской инфраструктуре обработка транзакций от пользователей, от терминалов, когда они...
Ну, это, по большому счету, вообще любое клиент-серверное приложение или запрос.
Совершенно верно, собственно. Это вот все сервисы, которые нельзя обработать на одном компьютере, на одном сервере, они требуют вот такой балансировки нагрузки. Это, собственно, и сайты, и сервисы. Ну, в общем, вот весь этот пласт задач, который подразумевает обработку большого количества запросов. Под эти задачи вот преимущественно мы поняли о том, что их решить брокерами не получится, и надо делать другие устройства.
Слушай, ну в моем мире прям... Ну как, в моем мире, где я когда-то отвечала за SORM, для меня прям очевидно, что брокер... Конечно, можно попытаться использовать в качестве балансировщика в силу того, что он что-то да умеет, но это как-то совсем неравноценная замена.
Да, совершенно верно, собственно, поэтому мы и делаем уже не брокер, а балансировщик. И вот причем то, что мы видим, разговариваем с пользователями, не так часто нужен L7. То есть у большинства людей задача просто разбалансировать нагрузки ответа, и им абсолютно достаточно L4.
Как так? Как так? Мне кажется, все же, простите господи, за тем же F5 все так бегают, потому что L7. А ты сейчас говоришь, что большинство кейсов на самом деле не нуждается в L7 балансировке?
А зачем, собственно, L7 балансировка, если мы обрабатываем транзакции? То есть, что такое L7? L7 — это когда нам необходимо делить по разным приложениям, и разные приложения там по-разному балансировать на разные сервера. Огромнейшее количество задач, где не приходят разные приложения на один и тот же айпишник, где один айпишник, один сервис, один айпишник обрабатывает один сервис. Либо же есть возможность разделить эти сервисы просто по TCP-порту, то, что можно сделать, ну, соответственно, тот же самый L4 уровень. Очень многие как раз-таки не делят L7 health-чеки и L7 балансировщики. То есть очень многим от балансировщикам нужны L7 health-чеки, то есть возможность смотреть, что у них не только сам сервер жив, но что у них живо и программное обеспечение на сервере. Часто люди берут себе L7 балансировщики за то, что им нужен вот этот функционал, который прекрасно реализуется и в L4 балансировщиках.
Слушай, ну довольно справедливое, конечно, замечание. Особенно последнее. Правда, нам часто в юзкейсах нужно именно просто чекать состояние и готовность сервера отвечать, но не то, чтобы у нас прям происходило разделение. Ну, то есть мы получаем такой кейс, что если вы вдруг думали, что вам нужен L7 балансировщик, на самом деле надо пересмотреть, подумать, возможно, разнести серверную часть, например, да, по тенантам, ну, там, условно, да, выразить их в разные тенанты, в разные слои сети, и уже ставить обычные балансировщики L4.
Да, совершенно верно. Ну, тут для справедливости скажу о том, что сталкивались и с кейсами, когда на самом деле люди используют вот этот L7 функционал, используют там балансировку по кукисам для того, чтобы у них один и тот же пользователь, неважно с каких устройств он заходит, попадал в один и тот же сервер. Не так много это людей.
А можешь сказать, где, ну, что за кейсы такие, где, правда, L7 нужен честный?
Это не то, что какие-то особые кейсы, это вот просто конкретные организации, которые научились этот L7 использовать.
Или просто не научились нормально дизайнить в разные мультитенант-системы.
Нет, ну вот как вот из полезного, то, что я пару раз уже упоминал, это когда есть возможность авторизовываться на балансировщике, когда он обеспечивает вот эту всю авторизацию, и, соответственно, с серверов, которые стоят уже дальше, эта задача снимается, до них уже идет авторизованный пользователь конкретно на конкретный сервер. То есть эта задача, на самом деле...
Слушай, ну у нас получается, что балансировщик в таком случае принимает на себя роль немного фронтенда.
Да, да, совершенно верно. То есть он уже начинает перетягивать в себя задачи реального сервера, заменяя этот, ну, разгружая, собственно, его.
Наверное, в хорошо продуманной архитектуре чего-нибудь это даже правда полезно, что и балансировщики-то, как правило, хорошие коробки по производительности. Чего бы грех не вынести. Причем, мне кажется, авторизация не такой затратный процесс, в принципе, с точки зрения ресурсов.
А оно даже скорее, это не с точки зрения ресурсов, оно скорее даже сделано для удобства пользователя. То, что он может один раз авторизовываться на входе и дальше получать уже все сервисы без повторной авторизации.
Красота, красота, да и только.
Ну это вот мы, да, опять в L7 балансировку, которая на самом деле так для нас во многом тоже покрыта темными пятнами, потому что, ну, собственно, туда мы и лезть не собираемся, и скорее видим ее со стороны.
Слушай, ну у меня складывается ощущение, что вообще, когда мы говорим прям про честную аппаратную балансировку, это всегда максимум L4. Потому что L7 все-таки требует какого-то более динамичного подхода, а в L4, где мы обеспечиваем высокую производительность и высокую нагрузку ценой, как раз, да, мобильности и возможности быстро перекодить железо. Ну, там так не получится.
Да, невозможно на аппаратном уровне лезть внутрь заголовка, собирать все эти сессии в единое целое и там потом лазить. Это нереально, и никто это не делает.
Слушай, нет, сейчас я в фантастическом мире, где чат GPT ответственный за разработку, собственно, там, чипов, асиков и всего на свете, может быть, ты такой: хочу, чтобы у меня аппаратно балансировался L7.
Да, дальше основной нюанс о том, что этот «хочу», тебе написали код, дальше это 3 месяца превращается в топологию и полгода выпекается.
Ну вот да, да. А потом выясняю, а к этому моменту изобрели новый квик.
Да.
И все стало немодным. Ну и все, у нас осталась буквально закусочка. Про аппаратную балансировку в коммутаторах и маршрутизаторах.
Да, собственно, вот это вот как раз-таки уже то, что касается прямо ASIC-ов, то, что сделано у всех коммутаторов и маршрутизаторов как одна из их функций. Ну, только чаще всего это, собственно, LAC и ECMP. Там также происходит балансировка, и основные, так сказать, нюансы того, что флаги используются паря по принципу «кто во что горазд». То есть, собственно, кто-то берет часть айпишников, кто-то берет айпишники целиком, кто-то использует TCP-порты, кто-то нет. И самый главный нюанс касается того, что асимметричность хеширования, то есть одна из задач, которая вот у нас реализована в брокерах, которую реализуем в балансировщиках нагрузки, то, что у нас прямой и обратный трафик должны уходить в один и тот же порт. Собственно, мы не должны разбивать и разделять разные направления одного потока.
Это более чем необходимость уже, мне кажется. Хотя до сих пор встречаются сети с асимметрией. Причем у меня в последний раз, когда с таким столкнулась, да, я спрашиваю, а вы так задумывали? Ну что, мне поступило? Говорит, ну работает, нас все устраивает. Мы не думаем, оно вот так ок.
Ну, на самом деле, если мы говорим про сеть, то там это не столь критично. То есть что LAC, что ESMP, они в целом обычно будут работать и с асимметрией, поэтому там обычно никто и не заморачивается с тем, чтобы сделать их симметричными.
Ну да, условно, до тех пор, пока единицей такое измерение в нашей сети является пакет, нам по большому счету все равно, оно куда-то положится и куда-то полетит. Как только мы начинаем зачем-то смотреть в сессию, то вот тут уже могут возникать проблемы.
Да, они не только могут, но и возникают.
Вот, точно.
Да, еще, кстати, одна из задач, вариантов, которые тоже решаем сейчас на брокерах, ну, собственно, решили уже, это когда мы стоим на копии трафика, и у нас задача не просто прямой и обратный трафик отправлять в один и тот же порт, в один и тот же анализатор. Сейчас мы еще обеспечиваем при необходимости отправку трафика одного и того же пользователя, отправку всего трафика одного пользователя в один и тот же анализатор. То есть мы смотрим для одних пакетов только source, для других только destination. И в результате у нас неважно, куда пользователь ходил, там на Яндекс или на Google, весь его трафик пойдет в один и тот же средство анализа.
Слушай, прикольно, на самом деле, вот как раз в моем кейсе с асимметрией, там в целом задача сводилась, нам нужны были сессии, отслеживание сессий, и такой бы подход нас, конечно, спас.
Да, вот это тоже, соответственно, что мы делаем и что сейчас используют, в том числе, потребители вот нашего трафика, то есть производители, которые делают уже средства анализа, поиска атак, уязвимостей и прочих вредоносов. Здесь, мы же называем вендоров, я тогда тоже скажу о том, что вот в этом плане мы активно с Positive Technology сотрудничаем. И вот как раз часто вот этим анализатором, который стоит на копии трафика, у нас стоит ПТНАТ.
А есть ли что-то нам еще про сказать балансировку в коммутаторах, маршрутизаторах? Или есть ли что-то, что мы с тобой сегодня еще не обсудили, а хотелось бы?
Ну, можно только добавить, что на самом деле вот то, что нюансы, касающиеся там туннелированного, фрагментированного трафика, конечно, тоже ни в каких коммутаторах и маршрутизаторах это все не важно, и они спокойно отправляют пакеты, потому что они рано или поздно должны будут сойтись в одной точке, объединиться, детуннелироваться и попасть к конечному пользователю уже единым пакетом. Поэтому что при лаге, что при SMP, никто на такие нюансы внимания не обращает. Вот. У меня, по крайней мере, по моему плану шпаргалки все. Я не знаю, если какие-то вопросы еще есть, появились, остались.
Сейчас, я пока не вижу загадочного комментария PON.
Вот, еще скажу о том, что достоинство аппаратных балансировщиков не то, чтобы оно кому-то сильно важно и нужно, но это еще и меньшая задержка относительно программных. Так как память на аппаратных балансировщиках приходится беречь, обращаться с ней бережнее, и за счет того, что, в принципе, тракт обработки каждого пакета значительно короче, чем в программных балансировщиках, то выходит он гораздо быстрее с выхода, чем в программах.
Слушай, у меня есть вопрос. Мы особо, по-моему, сегодня не говорили про, собственно, буфер. Насколько он вообще нужен в аппаратной балансировке? Или мы говорим про какой-то очень быстрый поток? Тем более в аппаратную, да, если мы договорились, что аппаратная, как правило, up to L4, то насколько нужны вообще какие-то глубокие буферы?
Что-то все, что называется case by case, есть реальная задача, где глубокий буфер важен. И мы даже у себя в брокерах сделали вариант глубокой буферизации, потому что столкнулись с кейсом, когда мы агрегируем большое количество слабонагруженных линков. Как казалось бы, что там при среднем потоке трафика, то есть из-за того, что мы сталкивались, когда 8 десяток, средний поток трафика суммарный с этих 80-гигабитных портов всего 2 гигабита, при этом даже балансируя на выход на 2 десятки, мы видели микроберсты, которые, совпадая на всех 8 входах, приводили к потерям трафика. И, собственно, вот мы это решили добавлением варианта с глубокой буферизацией, когда мы это все сглаживаем.
Слушай, а за счет чего вы... Где в итоге был буфер?
В DDR. Собственно, DDR-память тут без этого. Чудес нельзя сделать. Большие объемы данных можно хранить только там. Чип memory большим сделать нельзя.
Да. Я вспомнил, что мы с тобой как-то обсуждали, зачем вообще нужно, может потребоваться глубокая буферизация как раз на последнем этапе, по-моему.
И примерно те же самые вопросы и в балансировщиках нагрузки, то есть в каких-то конкретных инфраструктурах, причем оно непредсказуемо, нельзя глядя на конкретную инфраструктуру, на то, сколько куда подключается, сказать, потребуется этот глубокий буфер или нет. То есть это зависит от того, как конкретные приложения обмениваются между собой, какие там профили трафика. Поэтому, собственно, да, в балансировщике нагрузки мы также предусматриваем возможность глубокой буферизации.
Но это, соответственно, можно будет затачивать кейс-бай-кейс на лету по ходу реализации проекта.
Это можно будет включать и выключать уже на установленном устройстве, соответственно, смотря, что нам надо, что нам важнее, задержка или у нас трафик теряется, и нам надо делать глубокую буферизацию.
Справедливо. Тогда вроде все. Мы вроде все поговорили. Прям честные, аж полтора часа. Я всегда тебе рада. Меня очень радует и то, как мы вместе с вами развиваемся параллельно. Всегда рада с тобой поговорить.
Да, спасибо, всегда рады приглашениям. Мы очень благодарны вашему проекту за то, что он помогает и нам, наших специалистов, учить, подсказывать, рассказывать, объяснять новоиспеченным программистам, как работать с сетями, чем это отличается от работы с электродвигателями и чем-то другим. Нас в обязательном порядке. Это курс молодого бойца, чтение ваших материалов.
Спасибо. Это все Марат и теперь Леша, с нашим свежим курсом. Минуточка рекламы. И все. На этом, значит, на сегодня все. Всем спасибо за внимание, кто в субботу в обед к нам присоединился, а такие были. Те, кто послушает все это дело в записи. И хорошего дня. Всем спасибо. Пока-пока.
Всем спасибо. Пока-пока.